Нежно обняв Марию, Агеев слушал ее тихий печальный шепот, проникаясь ее ностальгическим чувством, а в сознании его продолжали звучать ее слова, сказанные вне связи с воспоминаниями и врасплох заставшие его. «Это ж надо!» — дожил до чего, — думал Агеев. «Он будет отцом!» Нашел, однако ж, время. А каково ей в такую вот пору стать матерью? Этот черт знает, как все усложняло, запутывало, угрожало новыми бедами. Но что делать? Если так, то, наверное, ничего уже не поделаешь. Остается одно — ждать. Чего только дождешься. Он и так ждал все это время в местечке, ждал разного. Сперва, когда затянется рана, когда вернется его хозяйка Барановская, ждал прихода Кислякова или кого-либо от Волкова, со страхом и неприязнью ждал появления Ковешка или Дрозденко, налета полицаев, разоблачения, ареста. Все его пребывание здесь шло в томительном ожидании, лучшего или худшего. Но все пока словно замерло, затаилось. Шло время, а в его судьбе решительно ничего не менялось. Может, накапливалось что-то, а потом как бы не взорвалось бедой, несчастьем. Теперь уж для двоих вот что хуже всего. Впрочем, уже и для троих. Когда Мария ненадолго примолкла, прислушиваясь к неясным звукам внизу, он подхватился, встал. «Ты посиди, я спущусь, посмотрю». Надо было посмотреть хотя бы для страховки, для уверенности, что во дворе все тихо и нет никакой опасности, а также на случай, если к нему все же кто-либо придет от нужных людей. По крутой приставной лестнице он спустился в темную кладовку, вышел на кухню. На столе, прикрытой чистой тряпицей, белела составленная Марией посуда, тарелка, ложка и чашка. Все на одного человека. Ничего тут не должно было подать мысль, что в доме еще кто-нибудь обитает. За этим он следил строго. Может, все было чересчур аккуратно прибрано, он бы так прибирать не стал, но это уже Мария. Прихрамывая, Агеев вышел во двор, поискал взглядом Гультая, но сегодня кота поблизости не было. Наверное, оголодав возле дома, отправился куда-нибудь на дальний промысел. Туман немного рассеивался, сплывал за огороды к оврагу, избыточной влагой оседая в траве, на ветвях деревьев, камнях дворовой вымостки, на гонтовой крыше дома и стрехах сараев. Все вокруг пропиталось этим туманом, его стылой промозглой сыростью. Было знобко, и, может, впервые Агеев ощутил неприютное дыхание осени, скорых холодов непогоды. Он хотел уже было вернуться на чердак к Марии, как решил для верности посмотреть в дальний конец улицы, откуда обычно появлялась опасность. И, выглянув из-за угла, тотчас отшатнулся. Из калитки второго или третьего отсюда дома выходила группа мужчин, 3 человека. Их, видно, провожал хозяин, немолодой человек в картузе. Передний, обернувшись, что-то строго выговаривал ему. И в этом рослом переднем человеке Агеев без труда признал начальника полиции Дрозденко. Затаившись за углом, он подождал, вслушиваясь и стараясь определить, куда повернут полицаи, по улице, в местечко или... Но, конечно, 3 полицейских скорым шагом вдоль заборов направились к хате Барановской. И Агеев, мысленно чертыхнувшись, вышел на середину двора. «Здорово, сапожник!» Бодро и вроде бы дружески приветствовал его Дрозденко, поворачивая во двор. «Ну, оброс как старик! Бритвы нет, что ли?» «Да так, знаете, лень бриться», — нашелся Агеев. Начальник полиции был все в том же танкистском френче, подпоясанном широким командирским ремнем, с латунной без звезды пряжкой в немецкой пилотке на голове. В руках у него вместо обычного прутика на этот раз была резная красивая палочка, которой он играючи легонько помахивал в воздухе. Барановская прибыла. Остановившись напротив Агеева, он впился в него настырным испытующим взглядом, и Агеев озабоченно выдохнул. — Нет, не прибыла. Не знаю, что и думать. — Ах, стерва! — в сердцах выругался начальник полиции. — Скверную игру она с нами затеяла. Но доиграется попадья уж, я ей припомню. — Как нога? — вдруг без всякого перехода спросил он и опять застыл во внимании. — Заживает, — не сразу ответил Агеев. — Но медленно, лекарств, знаете, никаких. Даже перевязать нечем. — Не прибедняйся. Вон, без палки бегаешь. В армии уж давно бы на передовую вытолкали. — А ну, зайдем в дом, — вдруг предложил Дрозденко и рванул дверь кухни. — Вы останьтесь. Оглянулся он на двоих полицаев с белыми повязками на рукавах, и те сняли с плеч винтовки. Стараясь держаться как можно спокойнее, Агеев прошел за Дрозденко на кухню, поспешнее, чем следовало. Пододвинул ему стул возле стола, чтобы скорее усадить полицая и отвлечь его взгляд от двери в кладовку. Однако, прежде чем сесть, Дрозденко осмотрел плиту, кухонную утварь на столе, заглянул в окно. — Куришь, нет? — Нет, я не курю. — А я курю. Раньше курил Беломор, а теперь вот дрянь эту, — сказал он, усаживаясь на стул и доставая портсигар с немецкими сигаретами. «Беломора нет!» «Это плохо!» Чужим голосом фальшиво посочувствовал Агеев. Дрозденко презрительно хмыкнул. «Если б только это и было плохо! А то все плохо! Беспорядки, грабежи! И на железной дороге что делается?» «А что делается?» — простодушно спросил Агеев. «Подвижной состав рвут. Немцы уже трех начальников станции расстреляли. Не помогает. Думаешь, на этом они успокоятся? Они никогда не успокоятся, пока будут диверсии. И ни перед чем не остановятся. Сегодня расстреляли 100, завтра расстреляют 200, пока не прекратится безобразие». «А не прекращается. Тем, видно, своих не жалко, никого не жалко». «Вот как», — подумал Агеев, — «оказывается, виноваты те, не немцы, которые расстреливают, а те, что где-то далеко отсюда». «А куда же смотрит полиция?» — деланно удивился Агеев. Дрозденко резко повернулся всем своим сильным телом на ветхом скрипучем стульчике. «Полиция разрывается, но полиции мало. Мы не можем углядеть за всеми. Нам нужны помощники, люди из местечка, деревень, со станции. Но они запуганы большевиками, не хотят сотрудничать. И кому от того вред? Населению прежде всего. Но разобьют на дороге пару вагонов, спустят под откос паровоз. Разве это вред для Германии? Да у нее миллионы вагонов со всей Европы. А вот ближние деревеньки, капец, пожгут и постреляют. Ни в чем не повинных людей. И кто их защитит? У меня на все силы не хватит. Агеев молчал. Такой поворот в разговоре оказался для него неожиданным. Он считал полицию карательным органом оккупационных властей, а она, по словам этого начальника, охраняет интересы неповинных людей, оберегает их от диверсий и следовавших за ними репрессий. Скрипнув стулом, Дрозденко вскочил, подбежал к окну, выглянул во двор, видно, выискивая взглядом своих полицаев. Но полицаи стояли у двери, и он живо вернулся обратно с зажатой в зубах сигаретой, грузно оперся руками о стол. — Слушай, вступай в полицию, хватит тебе сочковать. В такое время надобно не только о себе думать, подумай о людях. Надо наводить порядок, не то немцы всех порешат, вон как евреи. Но евреи черт с ними, а своих жалко. Кто их защитит? Единственная своя сила — полиция. Но полиции нужен порядок. В условиях порядка полиция еще кое-что может. Для своих, конечно. Так как, согласен? Агеев смешался, он не был готов к такому разговору и только проворчал растерянно. Нога, знаете, болит еще. Много долечишь у нас и доктор есть, лекарства тоже. Покажешь себя, похлопочу перед немцами, сделаю заместителем. Мне зам требуется. А то вон эти, — кивнул он на окно, — как колуны. Тупые и ленивые. А ты все-таки средний командир. Да уж какой там командир, — поежился Агеев. Теперь окруженец. Дрозденко молча с минуту вглядывался в его лицо, словно стараясь что-то отыскать на нем. Ты мне смотри, я ведь тебя могу и силой, в порядке мобилизации. Но мне силой не надо. Ты же не девка. Мне чтобы добровольно, чтобы работа была. А ты ведь мужик дельный и умный. Ты должен понимать, как бы ни было поздно, война кончается.
Неужто кончается? Прищурив глаза, холодно спросил Агеев.
Все. Осталось немного. Немцы окружают Москву. Скоро прихлопнут. Гляди, опоздаешь.
А я никуда не спешу.
И напрасно. Как бы не пришлось держать ответ перед немцами после победы. Чем занимался? Если что, по головке они не погладят. Они вообще по головке не гладят. Строгая нация.
Это я знаю.
Вот и хорошо, что знаешь. Так подумай. Больше я предлагать не стану. Сам придешь, понял?
Чего не понять, уклончиво ответил Агеев.
Дрозденко резко отпрянул от стола, швырнул на пол недокуренную сигарету и обернулся. «Ну вот, а теперь твоя главная задача Барановская. Как только заявится, стукни, тотчас же, днем или ночью. Упустишь, пеняй на себя. Ею уже СД интересуется. Тут уж я тебя не прикрою».
«И чем она так заинтересовала СД?» — не утерпел Агеев.
«А это не знаю. Чем-то насолила, значит. Полиции тут ни при чем».
«Что ж, понятно», — сказал Агеев, подумав про себя, что этого уж от него не дождутся. «Но как бы не прозевать, успеть предупредить хозяйку сразу же, как только та вернется домой?» Как и в прежние свои визиты, Дрозденко, не прощаясь и враз оборвав разговор, шагнул к двери и выскочил во двор. Агеев с облегчением проводил его к улице, и трое полицаев, не оглядываясь, пошли к центру местечка. Недолго постояв еще и убедившись, что опасность миновала, Агеев пошел в кладовку. Мария ждала его на чердаке, забившись за сундук с книгами, и как только он забрался по лестнице, бросилась навстречу. Он растроганно обнял ее за плечи, привлек к себе. — Ну что ты, не бойся, я же тебя защищу. — Я все слышала, — сказала она, вздрагивая в его объятиях, и вдруг спросила, — у тебя оружие есть? — Оружие? Какое оружие? — Ну, пистолет или винтовка, или что-нибудь еще. — Зачем тебе? — Ты не знаешь, зачем?
Она с укором взглянула на него глазами, полными слез.
«Нет-нет», — сказал он поспешно, — «до этого не дойдет. Надеюсь, что не дойдет. Нам главное протянуть время. А там? А что там? А там победа будет за нами». «Ой, боюсь, не будет, Олежка. Боюсь, не будет за нами. За кем-нибудь, может, и будет, но не за нами. Как бы нам скоро не пришлось лечь в сырую земельку. Ну что ты? Ну что ты? Зачем так мрачно? Ты успокойся. Еще же ничего не случилось».
По мягкой засыпке чердака он провел ее к измятой постели, усадил на ветхонькое лоскутное одеяло. Сам опустился рядом и обнял ее все еще вздрагивающие худые плечики.
«Ну, ничего, ничего. Пока мы живы и вместе, а это главное, еще мы поборемся с ними, еще повоюем».
Мария, молча и тихо всхлипывая, медленно успокаивалась, подчиняясь его ласковым объятиям, все теснее прижимаясь к нему, словно сообщая ему свою боль и набираясь от него решимости. И он собрал в себе все крохи этой решимости, слабой уверенности в благополучном исходе их затянувшихся испытаний, чтобы только укрепить ее силы.
Сам он готов был ко всему. Но с нею все усложнялось, запутывалось, и он явственно чувствовал, что должен был утроить свои усилия и свою выдержку.